Дорогие братья и сестры, я для нашего назидания дальнейшего прочитаю один короткий псалом. Книга «Псалтырь», 132-й псалом. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Тема моей проповеди – «Хорошо братьям вместе». Дорогие друзья, все здравомыслящие люди хотят, чтобы им было хорошо. И мы ищем, где лучше, как чтобы было хорошо. И это естественно. Это только человек, ну, ненормальный вот, в мышлении или психические отклонения, который будет искать, где ему похуже. А здравомыслящие люди ищут, где будет хорошо. И Господь Бог, Он тоже хочет, чтобы нам было хорошо. И это видно с самого начала, когда мы только на первых страницах Библии читаем, вот Господь имел в планах своих божественных создать людей. Для этого Он взялся, чтобы сотворить Вселенную. Очень кратко в Библии написано, предельно кратко, но настолько емко. Это вот как наступили времена атеизма. И лекторы ездили, лекции проводили, что Бога нет, и человек от обезьяны произошел такими какими-то заумными словами. А народ тогда малограмотный был или вообще неграмотный были. А они с научной точки зрения, как будто бы с научной. Ну, умные слова, которые народ не всегда и знает значение, их доказывает, что человек от обезьяны произошел. И что Бога нет. И вот, 2 часа лектор доказывал, народ сидит, ничего не понимает, что он говорит. Потом он говорит, может быть, кто возразить хочет? Ну, а попробуй возражай грамотному человеку, когда народ безграмотный. Ну, и народ так притих все, а дедушка там, сельский пресвитер, говорит, да я бы сказал несколько слов. Ну, выходи. Он выходит, открывает Библию, говорит, вот, несколько слов первых. Смотрите, как здесь сказано. Вначале сотворил Бог небо и землю. Поворачивается к лектору и говорит, и умнее вы не придумаете. Пошел и сел. Кратко, но настолько емко. Бог сотворил. И вот также дальше кратко и продолжается описание, как Бог сотворил. И вот первый день творения. И сказал Бог, да будет свет. И увидел Бог, что свет хорош. Бог делает анализ, сделает, сотворит что-то и анализ делает, оценку ставит своему служению. И поставил оценку хорошо. Второй день, опять такая же оценка. Третий, четвертый, пятый, а в шестом дне все закончил. И теперь всему творению дает оценку весьма хорошо. Почему Бог так творит? Что было весьма хорошо. Он же нас любит. И Он хочет, чтобы нам было весьма хорошо. И для нас сделал Вселенную красивую, удобную, чтобы нам было хорошо. Поселил в Едемском саду Адама с Евой. И они живут, и им хорошо. Ну да, правда, потом Он сказал, нехорошо быть человеку одному. Ну, у нас сегодня не брачная тема. Но я хотя слышал, что у вас в Америке тенденция такая пошла, что ну, как, какой-то процент братьев не спешат жениться. И уже по 30, и за 30. То они просто ошибку делают. Они мучаются, они знают, что можно исправить это, и будет хорошо тоже. Надо жениться. Ну, у нас сегодня не брачная тема. Но Господь хочет, чтобы нам было хорошо. Ну, а потом, когда отказались от Бога, Адам с Евой, то есть в грех впали, тогда это состояние, которое называется красивым словом «хорошо», закончилось. Они тогда прятаться, Адам прячется, Господь говорит: Адам, где ты? Почему он спрятался? Потому что ему хорошо? Нет, уже не хорошо. Уже он должен прятаться, уже там листья ищут, чтобы прикрыть наготу, и все, уже закончилось это состояние. И потом все хуже, хуже, хуже. Вы представляете, когда-то вот мир сердечный потеряли, но пришел тот момент, когда они увидели Авеля мертвым, а это еще хуже, да? А потом все дальше, дальше, и дошло до такого, что Бог истребляет водами потопа, и на земле все хуже и хуже. И если бы не Господь Иисус, Его не Голгофская жертва, то было бы все хуже и хуже. Но Господь Иисус вернул нас к Богу. И теперь мы дети Божьи, и теперь мы опять имеем общение с Богом. Да, на земле есть скорби, страдания, искушения есть, но у нас есть надежда, у нас есть вера, у нас есть будущность. Мы на небесах будем. А за небо опять Библия свидетельствует, ну, за праведников, которые стремились к небесному. Сказано так: они стремились к лучшему. Вот верой приняли, что они на небесах лучше будет, чем на земле. И правильный выбор сделали, правильное решение приняли. Человек без веры не будет к небесному стремиться. Он будет искать, где здесь хорошо, да? А человек, имеющий живую веру, он направляет путь свой в небо. Почему? А потому что там лучше. То есть стремление к хорошему остается. Это нормально, когда человек стремится к хорошему. Ну и здесь на земле у нас бывает лучше, бывает хуже. И вы знаете, и мы не всегда знаем, что нам лучше. Вот как детишки, допустим, играются маленькие дети. И, ну, допустим, просит лезвие поиграться. Ему, он смотрит, что лезвие блестит, и думает, что ему хорошо будет, если он будет иметь такую игрушку. А родители ему не дают. Он плачет, он требует, он сердится на родителей. И ему кажется, что родители хотят, чтобы ему плохо было. Но он же просит, они не дают. Но он просто не знает, что это будет ему хуже. Он думает, что это будет хорошо. А оно не всегда так. Братья и сестры, иногда наше мышление похоже на детское мышление. Мы думаем, что то или другое нам будет хорошо, а потом проходит время, и мы убеждаемся: плохо я сделал. Лучше бы я этого не делал, лучше бы я так не поступил, не сориентировался. Братья и сестры, но у нас есть Библия, и Библия помогает нам правильно сориентироваться. Вот если по какому-то вопросу у меня и в Библии разные взгляды, мне кажется, что это хорошо, а Библия говорит, что это плохо. Скажите, чей взгляд правильный? Конечно, библейский, конечно. И поэтому мы должны свое мышление менять под библейские понимания, под библейские позиции или истины, которые нам открыты в Библии. Тогда мы правильно будем ориентироваться, тогда мы правильно будем понимать. И вот одну из истин, которую я сегодня хочу затронуть. Библия нам учит, что, от чего нам будет хорошо. А мы иногда по-другому думаем. Нет, надо что-то вот как мы понимаем. Нет, не надо. Надо как Библия понимает. Это правильный взгляд. И вот мы читаем. Как хорошо. Нет, слабенько сказано. Еще одно слово добавляет Давид. И как приятно. Похожие слова, да? Хорошо и приятно. Он употребил их рядышком. Как хорошо. А потом и как приятно. Мне кажется, что слово приятно, оно по смыслу похоже со словом хорошо, только еще с примесью нежности какой-то. Хорошо и приятно. И он, чтобы усилить это, чтобы мы точно поверили, обои эти слова применил. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Нам кажется иногда, надо подальше держаться друг от друга, и нам будет хорошо. Ошибочно. Ошибочно. Библия говорит, Хорошо вместе, братья. Ну, слово «жить», я уверен, что здесь оно объемное слово. Не просто под одной крышей, а в одном духе, в одном понимании. Дорожа друг другом, поддерживая друг друга, утешая друг друга, любя друг друга. Вот это вот я понимаю, здесь вложенный смысл. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Дорогие друзья, я хочу вот в таком направлении рассуждать в проповеди. Как бы, ну, два пункта будет. Первый пункт: что разрушает наши братские отношения? И второй пункт: что укрепляет наши братские отношения? Если хорошо жить братьям вместе, то мы должны стремиться к этому. И если мы будем вести себя так, что наши братские отношения будут разрушаться, нам хорошо не будет, нам будет плохо. Мы страдать будем, переживать, сердце будет болеть, и не будем знать, от чего нам плохо. Описание открывает: хорошо братьям вместе. И вот несколько пунктов. Что же разрушает братские отношения? Первый – зависть. Этот червячок подтачивает сердце наше, и наши отношения братские разрушаются. Я приведу два библейских примера. Первый пример. Саул, царь Израилев. И вот переживания в Израиле, началась война. Пришли полки филистимские, выстроились. Напротив выстроились полки израильские. И у филистимлян есть великан именем Голиаф. И он выступает, а у израильтян нету. Нет, рослый человек есть у израильтян. Это Саул был, на голову выше остальных. А ему страшно, он не может идти, потому что филистимлянин Голиаф намного выше Саула, сильнее и более опытный воин. И оружие у него, ну, такое более мощное, чем у Саула. Вот и боится Саул идти. И он выступает и говорит: вызываю на единоборство. Сразимся мы вдвоем только. И если я побеждаю, без войны вы покоряетесь нам, и вы наши рабы. Если ваш единоборец меня побеждает, мы ваши рабы. Выходи. Не выходит. Боятся. И вдруг, ну, это очень знакомо, даже дети знают эту историю. Ну, нас все равно приятно. Вот вспоминаешь, и приятно, да? Юноша Давид с упованием на Господа, живой такой, верующий человек, говорит: я пойду и сражусь. Я думаю, что если бы у Саула было два варианта, он бы не дал согласия на Давида. А тут сам не пойдешь, ведь это защищать честь народа Божьего. Здесь нужно согласие царя. И царю повели его: вот, готовите на сражение. Как ты пойдешь, мальчик? Тот же воин, тот великан. А он говорит: а я с именем Господа Бога Саваофа. Ну, другого варианта нету. Ну, иди. Пошел, сынок. Выходит, взял прощу, 5 гладких камешек, посох в руку свою, с которыми он там овечек пасет, и идет. Я так представляю, как замерли и с одной, и с другой стороны воины, да? Что происходит? Вообще не понять. Мальчишка идет против воина, еще и без оружия, без щитов, идет так вот, в простой пастушечкой одежде, с сумочкой. Сильно обиделся великан на это. Говорит: а ну иди сюда, я с тебя голову сниму и отдам тело твое на съедение птицам. Ну, обидно ему стало. Против такого воина мальчишка вышел. А он ему успел только и сказать: ты идешь против меня с оружием, а я с именем Господа Бога Саваофа. И с пращи бросает камень и ровно в лоб Голиафу. У Голиафа потемнело в глазах и падает. Подбежал Давид его же мечом и отсек голову. Как увидели филистимляне, а как договор был? Поднимайте руки, говорите, мы рабы ваши, да? Ничего подобного, рабы-то не хочется. Разворачиваться и убегать. Не хотят в рабство идти. А Голиаф-то мертвый. И в этот день кровь народа Божьего не пролилась. Отцы домой придут, братья домой придут. Дочери радуются, жены ликуют, потому что неизвестно, чем закончилось бы это. Потому что война есть война, и знают, что сегодня начнется сражение, и многие отцы ляжут там на поле битвы, и многие сыновья ляжут там, и много будет слез в домах Израиля, много слез. А теперь все миновало, столько радости, столько ликования, и тут сразу и композиторы, и поэты нашлись, и написали: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Саул радуется, он царь, его же государство, и его государство победу одержало, но недолго радовался. Вдруг до его слуха дошло: Саул десятки, то есть тысячи, а Давид десятки тысяч. Ему, мальчишки, больше чести дают, чем мне, царю. И червячок закрался. И потом началось. Где эти братские отношения? Скажите, это братские отношения, когда он копье бросает в Давида? Что он ему сделал плохого? Он защитил честь народа, поразил Голиафа. Он ему служил, Саулу. Он преданный был господину своему. А он копье в него бросает. А он ищет убить его. Почему такие отношения? Один маленький червячок – зависть. Ему дали больше, чем мне. Ему царства только не хватает. Братья и сестры, мы с вами не Саулы и не Давиды. Мы простой народ. Но мы так же, как и все люди, подвержены этому явлению. Когда вдруг у кого-то лучше получается проповедовать, чем у меня, что происходит в моем сердце? Когда вдруг у кого-то спеть получилось лучше, чем у меня? Когда вдруг у кого-то дочь вышла замуж удачнее, чем моя. И можно перечислять и перечислять. И мы должны наблюдать, что происходит в нашем сердце. То есть не пустить злую зависть. Она разрушит братские отношения. Нужно бодрствовать, чтобы противостоять этому. Или вот еще, ну я покороче, тоже интересная история. Тоже библейская история. И всегда я... Вот сколько детям бы не рассказывал, или взрослым, или бабушки любят даже слушать, вот даже неверующие, про Иосифа. История блестящая. Ну, я кратко, несколько фрагментов только скажу. Вот смотрите. Иосиф хороший был сын, хороший был брат. У меня тоже есть брат один. Ну, вообще-то у нас 5 братьев в семье, у нас 5 братьев, 5 сестер. И вот самый старший брат, он старше меня на 6 лет. И я всегда был очень доволен, что у меня брат хороший. Его любили в церкви. Я еще был подростком, он был руководителем молодежи. И мне всегда нравилось, что моего брата любят. А мои ровесники, подростки, мне так по-доброму завидовали. Ну, не злой завистью, а говорили: как нам нравится, что у тебя есть хороший брат. И мне это всегда нравилось. Он такой, знаете... Хорошо учился, хорошо астрономию знал. И я там моложе на него, от него намного. И вот он мне, помню, мы спали на улице с ним. Ну, стелили постель на улице летом, тепло. И ляжем, и смотрим на небо. Он мне рассказывает про созвездия, про движение планет. С какой скоростью Земля вращается, с какой скоростью Земля летит вокруг Солнца, с какой скоростью Солнечная система летит, какое расстояние до Солнца. И мне он многое рассказывал за звезды, за движение планет. И мне так интересно было, я так радовался, что у меня такой хороший брат. Он был и богобоязненный. Даже я скажу так, ну, я потом уже, когда вырос, повзрослел, тогда я даю себе отчет в том, что он большое значение имел в моем формировании внутреннем, духовном. Я помню, у нас отец был строгий и наказывал строго. И я считаю это правильно. Но я, если что-то плохое сделаю, я не так боялся отца, как боялся, чтобы брат не узнал. Хотя он меня не наказывал, он меня не ругал никогда. Но он был богобоязненный, и мне было просто стыдно перед ним. И поэтому я боялся, чтобы он не узнал, если что-нибудь там, или украл что-нибудь, или там еще что-нибудь такое сделал. Больше всего боялся, чтобы брат не узнал. У меня был брат хороший. И поэтому у меня есть как сравнить. И я думаю, что братьям Иосифа надо было бы радоваться, что у них есть такой хороший брат. Он был и умный, и добрый. Хороший брат, и Иосиф это видел. Это лучший сын, то есть не Иосиф, Иаков. Это лучший сын у него был. И надо было бы им радоваться, что у нас есть хороший брат. Но они допустили зависти. А знаете на чем? Какой пустяк? Цветную одежду отец ему сшил. Взрослые мужчины, уже семейные, детей имеют, на цветной одежде споткнулись. А отец цветную одежду ему пошил. Да радовались бы, что есть такой хороший брат, да и все. Нет, они допустили червячок, и он подточил их душу, и они решили убить его. Бросим в яму, пусть он там умрет. Но потом проезжал там караван, и они решили продать его в Египет. Продали. Вот что делает зависть. Разве это братские отношения, родного брата убить? Или родного брата в рабство продать. Вот что делает зависть. Итак, братья и сестры, мы должны бодрствовать, чтобы не допустить в сердце своей зависти. Ни в духовных вопросах, ни в материальных вопросах. Может быть, у кого-то лучше получается зарабатывать, чем у меня. Я должен бодрствовать. Псалмопевец говорит: «Я радовался, когда хлеб и вино умножались у ближнего моего». А я радовался этому. Вот такое правильное состояние. И если так, ну, не относиться, то зависть может прокрасться. Или вот я уже перечислял, допустим, кто-то лучше поет, кто-то лучше играет, кто-то лучше благовествует, у кого-то лучше беседовать получается. А я завидую этому. Или же в материальных вопросах. Любая зависть, она разрушит братские отношения, и нам не будет хорошо. Второй пункт. Придирчивость друг к другу разрушает братские отношения. Вы знаете, мы все люди имеем минусы. Но любовь покрывает множество грехов. То есть нельзя придираться друг к другу. Нельзя быть внимательными с тем, чтобы увидеть минусы. Один или два примера сейчас скажу. В одной семье муж и жена сначала поссорились, потом стали враждовать друг друга. Потом дошло до такого, что они терпеть не могут друг друга. И семья доходит до развала. Когда они поняли, что они уже с ситуацией не справятся, не могут терпеть друг друга, и все. Тогда попросили помощи служителей. И служители пришли к ним в дом. Ну, говорят, ну, плохо, что у вас так получилось. Ну, рассказывайте, может быть, поможем вам. Ну, давайте так сделаем, порядок такой сделаем. Сначала рассказывай жена, а ты, муж, молчи, не перебивай. Говори, что найдешь нужным, говори. А потом ты будешь говорить, а сейчас молчи. И вот... Нет, наверное, наоборот, сначала мужу сказали, муж говорит. И муж говорил целый час, какая она плохая. И все так веско, и все такие доводы, вот и то, и то, и то, и то, и то. Все сказал, но теперь ты, жена, говори. А жена полтора часа. Ну и когда уже выговорилась жена, а брат служитель сидит и думает: ну что, говорит, ну с чего начинать? Даже теряюсь. Ну, на самом деле, поступки абсолютно плохие. Абсолютно плохие. Все плохо и плохо и плохо. И как теперь говорить? Трудно даже сказать. Ну, сижу, говорит, дедушка, этот служитель пожилой был, дедушка. Сижу, молюсь: Господи, ну с чего мне говорить? Вот муж выговорился, жена заканчивает. Я должен говорить, а у меня и мысли нету. И вдруг жена, заканчивая свою речь, последнюю фразу сказала, и эта фраза ему дала понимание, что надо говорить. Она вот что сказала. Вот такой он плохой, перечислила, и говорит, когда я выходила замуж, я думала, что это ангел Божий. А он вот такой. Дедушка говорит, все, хватит, я все понял. Все, молчите, я буду говорить. Слушайте внимательно. Ангелы Божии не женятся и замуж не выходят. Вот в этом ваша ошибка. А мы люди, у нас есть минусы свои, у нас есть плоть. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся, и это надо учитывать. А как учитывать? На плохое глаза закрывать, хорошее видеть и хвалить за хорошее. Как вот в 31 главе этого притчи. Что делает муж с утра? Встает и хвалит жену, да? А как вы думаете, у той добродетельной жены были минусы или нет? Да столько, сколько и у нас. Но он их не замечал. Он встает с утра и хвалит ее. Как не будешь хорошая, если муж хвалит, да? Вот это наша ошибка. Братья и сестры, ну это за семью. И так точно и среди детей Божьих. У нас есть и плюсы, и минусы. И если мы будем придираться друг к другу, это будет разрушать наши братские отношения. И нам будет плохо, всем будет плохо. Потому что хорошо нам, когда вместе, братья. А чтобы быть вместе, надо хорошее замечать. Надо видеть хорошее. Тогда будет хорошо. Ну, еще короткий пример на этот пункт. Один мальчик 4-летнего возраста собирается гулять на улицу. Это было летом, было тепло и сухо, а он одевает резиновые сапоги. А мама говорит, сынок, не надо резиновые сапоги, на улице грязи нет. Ну, вы недавно все с Украины-то, с России, вы знаете, что там есть грязь? Да у вас тут, наверное, даже нету грязи. Поэтому вы, если кто американцы коренные, вы меня не поймете. А кто с России приехал, знает. Что когда дождь идет, обязательно в сапогах резиновых, потому что в ботинках наберешь через верх грязи. Надо в сапогах. Ну, сухо на улице, сынок, на улице грязи нету, зачем сапоги одеваешь? А он одевается, он говорит, а я найду. Вот так иногда мы друг к другу относимся, а я найду. И находим. А не трудно же найти, не трудно, мы же все люди. Вы знаете, мне очень приятно отмечать, я иногда в нашей церкви, я просветительское служение несу в Мирифианской церкви, иногда я и в нашей церкви об этом говорю, иногда и похвалюсь где-то на стороне. Мне так приятно, что в Мирифианской церкви ко мне не придираются. Знаете, как легко служение нести? У меня есть ошибки свои, есть промахи свои, но ко мне не придираются. Любят. Прощают, не обращают внимания, и мне хорошо, мне удобно так. А ведь мы все с минусами. И поэтому, братья и сестры, если мы будем придираться друг к другу, это будет разрушать наши братские отношения. Следующий пункт, что еще разрушает братские отношения, это хитрость. Хитрить нельзя. Надо быть открытыми, надо быть честными друг с другом. Хитрить нельзя. Вот два брата. Они братья. Почему бы им дружно не жить? Иаков и Исав. И вот приходит Исав с охоты, уставший, и говорит, брат мой, дай покушать. А он говорит, продай первородство. Тогда да. По-братски это или не по-братски? А потом дальше еще более коварно. Состарился Исаак, отец, и говорит, сын мой первенец, Исав, пойди поймай дичи, приготовь кушанье, какое я люблю, чтобы тебя благословила душа моя, ибо я не знаю дня смерти своего. Вы знаете, я чуть-чуть отступление сделаю, попутное. Когда я был молод, я немножечко в своем уме, не помню, что где-то высказывал, может быть, не высказывался нигде, но в своем понимании я осуждал Исаака. Я его не понимал. Ну как такой великий муж Божий на уровне желудка решает вопрос? Приготовь кушанье, я покушаю и благословлю тебя. Вот этого я не мог понимать. Но когда уже я чуть-чуть состарился, теперь я понимаю. Теперь я понимаю. Сын мой, приготовь кушанье отцу. Да разве это вопрос желудка? Это вопрос сердца. Сын отцу. Разве Исаак вкусно не кушал? У него же жена прекрасно готовила, чтобы он благословил. Кто приготовила? Жена же его, да? Ну так, обманули они там, жена же приготовила. А потом, а с чего она приготовила? С козленка. А у него много было козлят? Огромные стада, исчислялись тысячами. То есть он мог кушать сколько хочет и что хочет. Но здесь ценность другая, отцовское сердце. Сын мой, приготовь. Знаете, я недавно испытывал подобное чувство. Это могут понять только отцы. Холостяки не могут это понять. У меня сыновья подросли. И вот я езжу на машине. Ну, иногда же знаете, как в России? Ну, на лысой резине. Нету денег купить колеса. Да ладно, как-то проезжу, как-то протяну. И вот сыновья подработали немножечко денег, переговорили между собой, и мне подарок такой, 2 зимних ската подарили, новенькие. Я никогда в жизни еще на новых скатах не ездил. Все, после кого-то доезжаешь, да? И они 2 новых ската мне подарили. Братья и сестры, да я ликовал. Не от того, что теперь на зимних скатах буду езжу. Сыновья со своей зарплаты. Как это трогает сердце? Кажется, ну чуть ли не святыня для меня эти скаты. Сыновья подарили отцу. И тогда я только понял, что ошибался я за Исаака. Не в кушанье дело. Сын, приготовь мне. Попутно несколько слов. Сыновья молодые, если вы хотите, чтобы сердце отца расплавилось, уделите внимание отцу. И все, он будет тебя... Вообще плакать будет от радости, молиться за тебя будет вдвойне. Как это дорого отцовскому сердцу, сын или дочь. И вот Исаак говорит, сын мой, приготовь кушанье, чтоб тебя благословила душа моя. И тут вступает хитрость. Давай, быстренько, кожу, давай, переодевайся, я приготовлю. С чем закончилась эта хитрость? Убью брата моего. Вот тебе и братья, вот тебе и близнецы, вот тебе и родные. И теперь убегает Иаков, чтобы больше никогда мать родную не увидеть. Когда он вернулся, матери уже не было. Убегает в дальнюю страну. Почему ему плохо стало? Почему им тесно стало? Хитрость. Нельзя так поступать. Бог пообещал, что благословенный будет Иаков. Надо было бы довериться Богу, а не хитрить. Так вот и в нашей жизни, дорогие друзья, когда мы допускаем хитрость, ну, допустим, строим молитвенный дом. Простите, друзья, я не знаю принципы строительства у вас. Или у вас компании строительные строят. А у нас же, мы сами же приходим строить, может быть, и у вас так. Я не вникал просто. Вот я в Америке первый раз, не знаю, как строятся молитвенные дома. Поэтому мои примеры больше применимы к Украине. Строится молитвенный дом. Кто-то каждый день приходит, а кто-то за все лето ни разу. Я думаю, что чаще, может быть, какие-то причины, но чаще всего это хитрость. Пусть строят. А собираться вместе будем, да? А пусть строят. Вот хитрость нельзя допускать. Хитрость разрушает братские отношения. Ну и еще библейский пример тоже в нескольких словах напомню. Лаван. Это он был дядя Иакова и потом тестем стал. Ну сколько он хитрости допустил? Ну допустим, полюбил Иаков Рахиль. А он хитростью ему Лию отдал. А потом говорит, а в нашей местности не бывает так, что младший вперед старшей. А что ты 7 лет назад об этом не сказал? Да, хитрил. 7 лет он отработал ему за Рахиль. А потом вдруг он правила своей местности говорит. Так нечестно. Это хитрость. И кончилось тем, что Яков собрал жен своих, детей своих. И втихомолочку ушел от него. Это по-братски или нет, а? Нет, не по-братски. Но нарушились братские отношения. Потому что один другой, хитрее другого были, да? И братские отношения нарушились, нельзя хитрить. Четвертый пункт. Сильно разрушает наши братские отношения, когда мы говорим плохое друг о друге. Нарушаются братские отношения. Вот собрались чай попить. Я не знаю, ходите вы в гости друг к другу или нет? Ну, конечно же, за столом надо общаться, да? Ну и давай, то Петю, то Ваню зацепим. И вот такой-сякой он. А до него все равно дойдет, да? И потом уже смотришь, и не те отношения, не тот взгляд. Братья и сестры, от этого нам нужно беречь себя. Не надо говорить. У каждого человека есть плохое. У каждого. И у каждого человека есть хорошее. Если вы захотели поговорить за Ваню, вспомните хорошее и поговорите. А о плохом не надо говорить. Я в крайности не упадаю. Бывает, нам нужно обсудить грех какой-то и наказать церкви. Я не об этом случае говорю. Это нужно делать, и порядок в церкви нужен, и так далее. Но чаще всего мы говорим плохое. Никогда нужно принимать решение, а просто так. Ну, на наш взгляд, мы справедливо говорим. Братья и сестры, я поэтому подчеркиваю, нарушает братские отношения, когда мы говорим плохое. Пусть оно и правильно, но когда говорим плохое, нарушаются братские отношения. Мне очень нравится высказывание Спержина. Он сказал так, если ты на одежде ближнего увидишь пятно, и ты помочь ему не можешь, тогда ты ему ничего не говори за него. Если ты можешь помочь, тогда есть смысл сказать. А если ты не сможешь помочь, ничего не говори. Вот так приблизительно и относиться к плохим каких-то минусам своего ближнего. Если ты не можешь помочь, тогда молчи, тогда не говори. Потому что, когда мы говорим плохое, разрушает наши братские отношения. Еще разрушает братские отношения, когда мы создаем друг другу противостояние, доказывая свою правоту. Я правильно говорю, я справедлив, и я буду доказывать свою правоту. Но нужно помнить, что моя правота – это еще не эталон. Это не значит, что это правильно. Тоже на примере семейном расскажу. В одной семье тоже были сложности, и пришли служители, чтобы помочь. И плохая жена, муж говорит. Они ему задают вопрос. Скажи, брат дорогой, то есть в вашей неприятности 100% жена виновата или и твоя есть вина? Ну, я же не сказал, что только она. Значит, и твоя есть вина. Ну, какая-то есть. Ну, хорошо, определи, пожалуйста, в процентном соотношении, сколько процентов вины жены в вашем скандале, сколько процентов твоей вины. Подумал. 90% ее вины. А твоей сколько? 10. Запишем. 10%. Ну, нашли 10% вины. Это же неплохо, да? Жена, а как ты думаешь, сколько процентов его вины, сколько твоей? Она говорит, его 95%. А твоей 5%. О, отлично. Еще 5% нашли. 15% уже нашли. А 85% где? Ну, 5% жена признала свои вины, 10% муж признал свои вины. А где 85% еще? Ну, спишем на неправильную оценку, правда? То есть, как мы оцениваем? Мы неправильно оцениваем, мы оцениваем свою пользу всегда. Хоть муж с женой, хоть брат с братом и так далее. И поэтому, когда я хочу доказать и говорю, я справедливый, не надо этого делать. Наша справедливость, она не объективная. И поэтому, когда мы доказываем свою справедливость, это и пытаемся обосновать, пытаемся даже себя чуть ли не святыми поставить. Говорят, а я за справедливость. Ну, чуть ли не образец. Я одному говорил, ты своей справедливостью семью разогнал. Дети из дому поуходили. Какая тебе справедливость нужна? О чем ты говоришь? Семью развалил, в церкви неприятности, а ты все о какой-то справедливости. Кому она нужна, твоя справедливость? Скажите, а Господь Иисус справедливо с нами поступил или нет? Не по справедливости. По справедливости я должен был пойти на крест, а он пошел. Это по милости, это не по справедливости. А мы иногда такие правильные, такие справедливые, что готовы все вокруг ломать. А я за справедливость. Она такая справедливость не нужна. Такая справедливость разрушит братские отношения и будет плохо. Ну опять, братья и сестры, чтобы вы не поняли. Нет, я не говорю о вопросах домостроительства, я говорю о личных взаимоотношениях между братьями. Ну и последний пункт, что разрушает братские отношения. Простой очень. Непослушание. Когда нет послушания, братские отношения нарушаются. А кто кого должен слушаться? Ну, Писание говорит, я несколько мест процитирую. Дети, повинуйтесь своим родителям. Жены, повинуйтесь мужьям. Младшие, повинуйтесь пастырям. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Наконец, повинуясь друг другу, страхи Божьим. Я когда-то у себя в церкви проводил беседу о послушании. Вы знаете, обычно говорят так, неудобно в своей церкви проводить беседу «младшие повинуйтесь пастырям», как будто бы я к себе требую послушания, да? Но я когда подготовился к этой беседе и решил проводить в своей церкви, обычно просят в соседней церкви пресвитера, приедь, проведи у нас, а я у тебя поеду, проведу. А я решил сам проводить. Ну и проводя беседу о послушании, я такую мысль отметил, что самый послушный член церкви должен быть пресвитер. А как я буду требовать от вас послушания, если сам непослушный, да? Самый послушный должен быть пресвитер. Здесь идет речь не только кто кому должен послушать, здесь идет речь о состоянии духа моего. Если я, в принципе, склонен к послушанию, и я, и вы, и все мы, это правильное состояние христианина. А если я только требую от других, но сам не способен слушаться, неправильное состояние. Так вот, если мы проявляем непослушание, это будет разрушать наши братские отношения. А вот еще пример такой. Вот на вторник назначили занимающиеся с детьми, мы тоже еще встретимся. Это будет последний день нашего пребывания в вашем штате, и потом мы уже улетим во вторник. И вот, допустим, два человека ведут занятия в детской группе. Их называют сотрудники. В одной группе два человека. Если один из них значительно превосходит другого, ну, допустим, ну, одного 20 лет опыта занятия с детьми, а другого год, значительно превосходит, да? Тогда там проблем нету. А если на равных, у них одинаковый опыт, одинаковые познания, тогда сложнее. Тогда знаете, в чем вопрос? Кто кого слушаться должен? И вот в послании Иакова написано: мудрость, сходящая свыше, то есть мудрость от Бога. Скажите, вот если два сотрудника, один не имеет мудрости от Бога, самый обычный, простой, и мудрости от Бога не имеет, а другой имеет мудрость от Бога, кто кого должен слушаться? Посмотрите, как Иаков пишет. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, потом послушлива. Вот он, кто послушается, понимаете? По нашей логике, наоборот, его надо послушаться, а по Божьей логике нет. Мудрость, сходящая свыше, послушлива. А как тогда? Тогда вот этот без мудрости будет руководить? Нет, все будет нормально, все на свои места станет. Будет плохо, когда никто никого слушаться не будет. Вот то будет беда, вот то будет трагедия. Потому что непослушание разрушает братские отношения. Ну и теперь, а что же укрепляет братские отношения? Писание говорит так: почитайте один другого высшим себя. В любой ситуации, в любом разговоре, в любом служении почитайте один другого высшим себя. И это укрепляет братские отношения. Ну, опять короткий пример. Я уже посмотрю на часы, что надо заканчивать. Короткий пример. Иаков и Исав. Когда-то их братские отношения разрушились, и Исав сказал: «Убью брата моего». Иаков убежал на долгие годы. 20 лет он жил у Лавана, но 20 лет немалый срок. И теперь возвращается с имением своим, семьей своей, дети, и слышит, что Исав идет навстречу ему, и с ним 400 человек воинов. Страшно. Что делает Иаков? Ну, во-первых, посылает там пастухов своих впереди со стадами. Исав спрашивает: что это такое впереди вас? А это подарок. Раб твой Иаков, господин Исав, тебе передает подарок. Скажите, кто выше, раб или господин? Раб. Ниже. Иаков раб. Давал-давал подарки, и вот теперь личная встреча. У Исава зло в сердце. Он идет убить Иакова. Он пообещал: убью брата моего. И идет это сделать. А теперь Иаков на колени, поклонился до земли, поднимается, бросает оружие свое Исав, обнимает брата и в объятиях плачут. Это по-братски, правда? Ну, 20 лет не виделись, чего бы не обняться, правда? А что вернуло братские отношения? Почитайте один другого высшим себя. Он хотел благословение взять, он хотел первородство взять, то есть выше и выше хотел быть. А теперь понял, это не тот путь. Пониже надо, на колени, до земли поклониться. И все вопросы решились. Быстро, просто решились вопросы. Так Писание глубоко говорит. Почитайте один другого выше себя. Все вопросы разрешаются. И кто благословение принял? Да Иаков и принял. Кто первородца? Иаков и принял. Только правильным путем надо пойти. Пониже головку. И все решается, вопросы. Вот так укрепляются братские отношения. Почитайте один другого высшим себя. И еще два пункта, кратенько только скажу. Следующий пункт сильно скрепляет братские отношения. Умение признавать свою вину. Мы быстрее оправдываем себя, быстрее других виним. Это не будет укреплять наши братские отношения. А вот признание своей вины будет укреплять братские отношения. Короткий житейский пример. В одной бригаде строителей работал и неверующий человек, и верующий. Они рядом живут и договорились ездить по очереди. То на машине одного, то на машине другого на работу, чтобы две машины не гонять. И вот очередь была ездить на машине неверующего. И он приезжает, заезжает за братом, берет его на работу. Но однажды приехал, а он еще не успел выйти. Над калиткой обычно он его ждет. Но так как у них очень хорошие отношения были, а он прям в дом к нему заходит там и поздороваться, доброе утро сказать, ну и подождать его, ну и сказать, что я приехал. Ну, заходит, и на его глазах такая ситуация в этой семье. Муж и жена, то есть этот брат и его жена. И этот неверующий человек уже зашел, и на его глазах происходит: жена пол протирала, и ведро с водой стояло. И она поставила неудобно под ноги мужу. А муж, одевая курточку, раз, шаг назад, и ведро перекинул. Полилась вода по полу. И он говорит: ой, родная, прости меня. Она говорит: прости, это я поставила тебе под ноги. Попросили прощения. Она говорит: да я виноват. Нет, нет, я виновата, езжайте, я уберу сейчас. Ну все, сели, поехали. Молчит, молчит этот сосед, а потом говорит: слушай, я ничего не пойму. У нас в семье обои правы и мира нет, а у вас обои виноваты, и такой, так хорошо в семье. Братья и сестры, это так и бывает. Где обои правы, не будет там толку. А умение признать вину скрепляет братские отношения. И тогда будет хорошо. Ну и последний пункт. Нет, наверное, я уже его сказал. У меня последний пункт здесь — уступать друг другу, но он растворился у меня в предыдущих пунктах, да? уступать друг другу, идти навстречу. Дорогие друзья, нам иногда кажется, если я отстаю свое, это будет хорошо. Но ничего подобного. Хорошо нам будет только тогда, когда будут братские отношения хорошие. И ради этого стоит многим жертвовать. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. И этого состояния нужно достигать. К этому надо стремиться. И если нужно платить большую цену, платите. Уступить. Своим пожертвовать, поработать. Пусть тебя обхитрили, ты не хитри. Плати большую цену. Но если мы достигнем этого состояния, братских отношений, нам будет хорошо и приятно. А можно добиться своего. Но на душе хорошо не будет, плохо будет. И что, зачем тогда оно тебе все это надо, да? Если на душе плохо. Итак, да благословит Господь всех нас, братья и сестры, все делать, чтобы укреплять братские отношения. И нам будет хорошо. Да благословит Господь нас в этом. Аминь.